Здравствуйте. Мы сейчас входим в последний день Суккота, день, который называется Шиана Раба, и существует всем известное, я даже не знаю, как назвать, галаха, года, высказывание о том, что Шиана Раба – это последний день суда, который существует, суд Рош ха-Шана, потом суд Йом-Кипур. В Рош ха-Шана, как принято говорить, все записывается, в Йом-Кипур запечатывается. А Шиана Раба через посланников, до Шиана Раба не отправляют посланников с приговором суда. Возле Шиана Раба, как бы суд начинает вступать в действие, и поэтому до этого дня у нас есть все еще возможность каким-то образом что-то изменить. После Шиана Раба тоже понятно, что изменение возможно, потому что шува, ворота шува не закрываются, но тем не менее оно значительно труднее, чем до этого дня. И таким образом, фактически, сейчас у нас мы входим в день, который является последним днем суда, последней попыткой, которая нам дается относительно нормальными способами изменить приговор суда. Обычное понимание этого, это то, что люди так считают, как правило, что в Шиана Раба, и это еще до Шиана Раба, есть еще возможность лахзор бетшува, вернуться к шуве. И, соответственно, у нас есть какая-то дополнительная света Тешмая, меньше, чем в Йом-Кипур, дополнительная света Тешмая, больше, чем в обычные дни, помощь сверху, для того, чтобы лахзор бетшува. Но это немножко странно, потому что есть что-то особое в этом дне, на самом деле во всем празднике Суккот и в этом дне есть нечто особое, что формирует какую-то новую часть суда, суд по какому-то другому поводу, и это сейчас мы пытаемся немножко определить. То есть до сих пор у нас был Рош ха-Шана, это день суда, когда весь мир проходит перед Всевышним, Кибней Марон, поодиночке, и Всевышний рассматривает действия каждого человека, смотрит, в чем большая часть его действий, и приговаривает Цадика, Рашу, суд этого мира, грядущего мира, это отдельный махлокис решоним, определенные объяснения, которые мы уже, в общем, приводили о том, что суд относится и к тому, и к другому, и основное, в чем судит Всевышний нас, это насколько мы являемся клила Абада Дашем, инструментом для службы Всевышнего. Какие условия, к чему нас приговаривает Алам Азе на будущий год, и какой элемент, какую веху Алам Аба нам удалось достигнуть за предыдущий год, это Рош ха-Шана. Йом-Кипур – это день, когда мы соединяемся со Всевышним через нашу тшуву, это действие, которое мы производим снизу, а действие, которое идет сверху, это то, что Йом-Кипур – это день, который соединен, как бы является кусочком Алам Аба, кусочком грядущего мира в этом мире, и поэтому Йом-Кипур соединяет нас с понятием грядущего мира, и, соответственно, ради того, чтобы весь мир пришел к состоянию Алам Аба, к конечной цели, для которой был создан мир, ради этого Всевышний несколько меняет свой суд и судит по принципу, когда атрибут высшего милосердия, который называется в Рамхале Анагада Ихуд, в Каболе называется Орехапин, но, во всяком случае, атрибут высшего милосердия, который соединяется ради конечной цели, для которого создан мир, что эта цель в любом случае должна быть достигнута, с учетом вот этих вот вещей человека судят на основании Йод-Гимон Мидот Рахамим, 13 мер милосердия Всевышнего, которые в общем являются тем, что соединяют нас с высшим милосердием Творца, и на основании нашей тшувы. Поскольку логолохом мы поским, что в наше время без тшува Йом-Кипур не срабатывает. Но тшува вместе с Йом-Кипуром делает так, что мы можем соприкоснуться с вот этим светом Творца, который находится где-то в невероятно высоких источниках, сферат Бина, и таким образом мы можем искупить, не просто получить прощение, а искупить все наши грехи, зачеркнуть их и в какой-то степени начать жить с нового листа, а может быть даже не с нового листа, а бывает ситуация, когда наши грехи превращаются в наши заслуги, если тшува, которая была сделана, раскаяние, которое было, это тшува миава, но я говорил, что это почти невозможно для нас, во всяком случае. Сегодня это очень тяжелый момент, но тем не менее такое может быть. И таким образом это суд, который соединен с атрибутом милосердия. После всего этого надо попытаться понять, чем отличается от суда Йом-Кипура и от суда Рош ха-Шана. Йом-Кипур и Рош ха-Шана мы уже поняли, чем отличается. Рош ха-Шана работает именно через атрибут суда. Йом-Кипур работает, соединяясь с этим высочайшим атрибутом милосердия ради конечной цели мира, как я объяснял. Теперь нам надо понять, чем отличается суд Суккота и Шиана Раба. Понятно, что Шиана Раба – это часть Суккота. И нигде в Торе седьмой день Суккота не выделен. Хазаль выделяет его, называет, отдает название. Шиана Раба – это даже не Хазаль, это более позднее название. Но Хазаль выделяет этот день и выделяет его, в общем, так очень относительно выделяют. То есть это обычный день, обычный день Суккота, обычный день Холя Моэда со всеми законами полупраздничной Холя Моэда. Единственное отличие Шиана Раба от обычного дня Суккота, я имею в виду в нашем поведении, это тем, что немножко меняются молитвы, а именно Псукей де Зимра, по некоторым из Минхагим, считается Псукей де Зимра праздничные, за исключением одного кусочка, Нишмат, который не читается, и после Галеля, после того, как мы молимся Галель, благослови Петрок и Лулав, после этого есть отдельный такой кусочек молитвы, который называется Ишияна. Читается каждый день Суккота, читается по одной из этих кусочков Ишияна, и мы обходим Баму один раз, Бама, на которой лежит Сефер Тора, или кто-то стоит Сефер Тора, бывает так, бывает по-разному, Минагим бывает разный. По идее, Микро 1 до Сефер Тора должна лежать на Баме, и мы делаем обход Сефер Торы вместе с Лулавом и Этрогом, и это то, что делается каждый день, когда мы обходим один раз вокруг Бамы. В Шиана Раба седьмой день мы обходим 7 раз, и после этого заменяем Лулав на Араву, и после этого как бы трясем Аравой так же, как обычно мы делаем Лулавом, и в конце этой молитвы мы берем 5 веточек Аравы и 5 раз бьем ими об землю, и это Минхаг, который ввели, или постановление, или Минхаг, который ввели пророки. В Бет-Мигдаше каждый день обходили Мизбех, жертвенник, обходили саравот, и потом ставили аравот, вот так прислонялись стоя к мизбеху, это был мизбех, а вот здесь устанавливали саравот, и таким образом они просто окружали мизбех, и никакой разницы между первыми днями и седьмым днем не было. После того, как был разрушен Бет-Амигдаш, будет построен скорости в наши дни, после этого Навиим ввели Минхаг, ввели обычай, что это делается, вот этот вот обход саравот, и битье аравот делается не только в Бейт-Мигдаше, но всюду, и делается именно в седьмой день, день, который называется Шиана Раба, поскольку обход вокруг жертвенника, который, вокруг, во время которого читается молитва, называющая Шиана, мы делаем их много, Шиан, не так, как в обычный день по одному, а делаем сразу много, и вот эти 7 Шиан, которые делаются, и 7 молитв, которые мы читаем, называются термином, который вошел уже в обиход, и называется Шиана Раба. Это, в общем, единственное отличие в молитвах и в нашем поведении, которое существует в этот день. И тем не менее, написано и всюду произносится и цитируется, что до этого дня изменить приговор суда легко, после этого дня трудно, приговор начинает входить в исполнение, то есть посланники выходят из Бейздина и несут приговор, который уже записан и подписан в Йом-Кипур, они выносят его и передают из рук в руки только в Шиана Раба. И более такой, более понятной терминологии, это очень хорошая, красивая аллегория, но которая совершенно непонятно, что имеет в виду, кто передает приговор куда, о чем вообще идет речь, но в более понятной терминологии это день, когда существует еще один дин, и этот дин, это суд, когда завершается суд всего Суккота, а в Суккот сказано в Мишне Рош ха-Шана, в первой Мишне трактата Рош ха-Шана, сказано, что Суккот не даним алямайн. Суккот нас судят по поводу количества и качества воды, которая будет выпадать в этот год. Это дин Суккота, который кончается в Шиана Раба, может быть, даже в Шмини Ацерет, то есть в Симхат Тора. Да, совершенно верно. Мне задан вопрос, значит ли, что перед перед тем, как бьют аравот об землю, их надо потрясти во все стороны, как лулав. Да, совершенно верно. Аравот делается тоже, берут обычно одно колечко с лулава, вставляют туда 5 аравот и делают вот эти вот движения. 3 вперед, 3 в бок, 3 назад, 3 в следующий бок, 3 вверх, 3 вниз. Вот эти вот 6 поднятий и трясок аравот должны произвести, быть произведены, перескибут аравот точно так же, как это делается с лулавом. Абсолютно точно так же. После чего нужно взять аравот и пять раз, это все написано в Сидуре, вот в этом Седер Гашиан Раба, после этого пять раз бьется о землю, ни больше, ни меньше, именно о землю, именно пять. Бьются о землю и говорится «Коля мивасер, мивасер ваамер, коля мивасер, мивасер ваамер, коля мивасер, мивасер ваамер». Это три раза говорится, голос сообщает, сообщает и говорит, голос сообщает, сообщает и говорит, и говорят эту фразу, повторяют три раза. Окей, теперь немножечко поговорим, настолько, насколько я смогу это сделать, о сущности этого дня. Есть Рамо, который находится в Шульхан Арухе, в Симане, Тав Рейш Самих Далет. Такой Рамо, который по логике вещей не должен был попадать в Шульхан Арух, но он попал. Рамо, в общем, приводит решоним, потом я прочитаю этих решоним изнутри Рабейну Бахаи и Рамбана, который является макором, источником этого Рамо. Вы понимаете, Шульхан Арух – это книга по Галахе, и там обычно очень редко приводятся всякие такие агадические высказывания. И тем не менее Рамо пишет так. Написали решоним, первые комментаторы, что есть симан, есть знак в тени луны в ночь Гашиана Раба. То, что случится с человеком и его родственником в этом году. И есть тот, который говорит, что не надо следить за этим, поскольку многие из нас не разбираются в этом вопросе до конца, и лучше быть томим, простым, прямым с Гашемом и не исследовать будущее. Это то, что написал Рамо в Шульхан Арухе. Макор этого Рамо – это Рабейну Бахаей и Рамбан. Рабейну Бахаей – это был один из решенных комментаторов Хумаша. И он написал, приведя Рамбана, то есть макором является Рамбан, наверное, это где-то раньше было, но не знаю где. Рамбан и Рабейну Бахаей пишут, что «Сар целым миалейхам шиусар ацель миалрашам», что уходит тень от головы человека, тень луны. Поскольку известно, что в эту ночь идет хатима, идет запечатывание приговора суда, и это ночь, которая называется Ашьяна Раба, и это 26-й день начинается творение мира, и если не находится тень на голове человека, то это у того человека, который в будущем должен умереть в этот год. И это как будто бы ему сказано, что уже запечатан его дин, его суд для смерти. И это кавана, несмотря на то, что это кавана Рамбана, несмотря на то, что Рабейну Бахаей пишет, что это недословно цитата из Рамбана. Вот такой довольно странный Рамбан, еще более странно, что Рамо его приводит. Но здесь написано прямым текстом, что Шиян Раба – это день, я цитирую, «Хотам Гагадоль», день большого хотама, день большой печати. Из-за того, почему он день большой печати? Потому что это 26-й день от сотворения мира. Теперь немножечко объясняю, что имеется в виду. Мир, как известно, создан 25-го Элула, и 6-й день от сотворения мира – это был Рош ха-Шана 1-го Тишри. Через 21 день после 1-го Тишри, и, соответственно, еще плюс 5, это 26-й день от начала творения мира, это день, последний день Суккота, седьмой день Суккота, который называется Ашьяна Раба. Теперь другой вопрос. Какая связь этой цифры 26 или 21? 21 день от Рош ха-Шана и 26 дней от сотворения мира. Какая связь этих дней с тем, что в это время происходит большая печать становится на человеке? Если мы бьем аравот по полу в доме, это то же самое, что бьем по земле. Я имею в виду не бить по столу, по стульям, по дивану, по голове и так далее. По полу в доме можно, это земля. Так вот, какая связь цифры 26 и цифры 21 с днем Ашьяна Раба и с днем суда? Потому что из Рабейну Бахаей так машма следует, что он говорит, что почему это такая большая печать, потому что именно в это время происходит 26-й день от сотворения мира. Цифра 26 – это гематрия, числовое значение четырехбуквенного имени Всевышнего, основного имени Творца, Юд-Кей, Вав-Кей, гематрия, числовое значение 26. 21 – это гематрия первых трех букв этого имени Всевышнего. 21 день проходит, начиная с Рош ха-Шана сотворения человека, и 26 дней проходит со времени сотворения мира. Теперь, как это связано с понятием, эта цифра связана с понятием Рошашона, то есть связь понятна, но я имею в виду, как эта связь проявляется, что это означает, какое-то минимальное понимание того, о чем идет речь. Есть мидраш, который говорит, что Тора была дана через 26 поколений после творения мира, и первые 26 поколений, пока Тора не была дана, весь мир питался, как Кодыш Брагу кормил мир, бамидат хесед, меры абсолютного добра. Поскольку у нас не было понятия мицвот, не было заповедей, то поэтому невозможно было заслужить чего-то как-то. Потому что любая заслуга, которую получает человек, она должна быть связана с тем, что человек сделал что-то позитивное, то есть выполнил волю Всевышнего. В этой ситуации он заслуживает какой-то награды, но в случае, если он мицвы нету, заповеди нету, то непонятно, за что давать награду, за что давать зарплату, если он не взят на работу. И поэтому первые 26 поколений до дарования Торы мир питался через атрибут Хесада Всевышнего. Откуда берется эти 26 поколений? Это 26 поколений от Адама Ришона до Моше Рабейну. От Адама до Ноха есть 10 поколений, от Ноха до Авраама еще 10, того 20. От Авраама до Моше Рабейну у нас есть Авраам рождает Ицхака и Иакова. Иаков рождает Леви, Леви рождает Амрама, Амрам рождает Моше. Таким образом, от Авраама до Моше это еще 6 поколений. Того 20 плюс 6 это примерно 26, если высшая математика не обманывает. Таким образом, прошло 26 поколений от творения мира до дарования Торы. И эти 26 поколений Всевышний давал миру возможность существовать через атрибут бесконечного добра, поскольку атрибут суда физически не мог войти в действие, поскольку нечего было, не было мицвот, не за что было платить зарплату. Но атрибут суда, да, вступал в действие периодически. В тот момент, когда, например, поколение потопа, поколение Содома, поколение Вавилонской башни, поскольку в это время написано примерная цитата, что земля извратила, вся плоть извратила путь свой на земле, и таким образом из-за нарушение нормального состояния вещества, мир должен был быть изменен, уничтожен, и поэтому Всевышний несколько раз проявлял свой атрибут суда. Но награда, которую получал человек, это не была награда за мицвот, поскольку мицвот еще как таковых не было. Мицводные ног, которые появились во время после потопа, это мицвот, который у них совершенно другой статус мицвы, совершенно принципиально большая разница с мицвот, который мицвот Торы. Мицвот Нейноха, они даны для того, чтобы мир мог существовать, но они не могут дать миру тикун, дать миру исправление. Они были даны в Нейнох для того, чтобы мир не был разрушен, чтобы была какая-то возможность оставлять мир в существовании и давать минимальное питание, но здесь не могло быть никакого тикуна, никакого исправления. Поэтому об этом, с учетом мицвот Нейноха, сказано, что мир получал пропитание только через атрибут бесконечного Хесада Всевышнего. 26 дней, которые проходят от творения мира до Шианраба, это кеэйн, подобие вот этих 26 поколений. Понятно, что каждый, существуют большие и малые циклы существования мира. Большой цикл – это все существование мира до 6000 года и дальше. Это существование мира, которое является таким одним большим циклом мира. Мировая история. Каждый год – это маленький такой микроцикл внутри этого большого цикла, где происходит, в общем, все, что происходит за все 6000 лет, но происходит немножко как бы на другом уровне, может быть, это микроуровень, но подобие, оно очень сильное подобие, его можно проследить. Подобие 26 поколений, которые мир питался атрибутом Хесада, оно подобно 26 дням, которые находятся между Кавгейлу, временем создания мира, ежегодным, и временем Шианраба ежегодного. Это очень похожие вещи, когда, несмотря на то, что уже был суд и был приговор суда, тем не менее, приговор суда входит в действие через атрибут Хесада, и суд как таковой, несмотря на то, что уже дан приговор, суд не начинает выполняться, поскольку еще не прошло вот этих 26 дней, и не прошло еще вот это вот времени, которое Хакодыш Барху обозначил, назначил, как для всего большого цикла существования мира. Да, так он назначил время дарования Торы. так и для этого микроцикла, который происходит каждый год, Всевышний назначил определенное время, которое соответствует этой цифре 26, гематрии имени Всевышнего, которое означает, что в это время суд начинает вступать, приговор начинает вступать в действие. И несмотря на то, что в Рожашон он мог быть вынесен каким-то способом, то фраза, которой заканчивается любой судебный процесс, когда два человека судятся друг с другом, то Гемора Сангедрин выясняет, когда начинается, когда происходит понятие, которое называется гмардин, окончание суда. И говорит, что это начинается в тот момент, когда кто-то из даянин, ответственный за это или секретарь, я не знаю, кто-то объявляет, даян объявляет, плуни атах закай, плуни атах хаяв. Такой-то секой-то ты удостоился, такой-то секой-то ты хаяв, ты проиграл судебный процесс. Так вот, это называется момент гмардин. Момент гмардина Рожашона, который начинается в Рожашона, и хатима делается, хатемит, печать ставится в Йом-Кипр. Вторая печать, окончание судебного процесса, происходит в тот момент, когда в Гашиан Раба Хакодыш Брагу объявляет свой приговор, то есть посылает таким, посылает записки с приговором, чтобы они уже входили в действие. И это происходит через 26 дней после творения мира и 21 день после творения человека. И это день Гашиан Раба, который называется Йом Арава, днем Аравы. Какая связь? Почему он называется Днем Аравы? И почему Мингак Аравот в этот день? И вообще, что вообще в этот день происходит? Сейчас, секундочку. Ну, это я все сказал. О том, что Всевышний установил определенное время, определенное количество времени, пока идет Хесед, до того, как начинается день. Теперь я двигаюсь немножечко дальше. 26 поколений, это связано про поколение, 26 дней, это сказано о днях, которые происходят с сотворением мира. Теперь, поскольку сказано, что в Суккот мы не даним алямаем, понятно, что Йом Ашиан Раба – это последний день Суккота, день окончания суда, который идет весь Суккот, а про Суккот сказано, что в Суккот Акодыш Барагу судит нас по поводу воды, не даним алямаем. Что означает, что мы не даним алямаем? Простое, самое простое объяснение, которое, в общем, понятно, что на минимальном уровне правильно, а на неминимальном уровне мы сейчас его обсудим, это что в Суккот решается количество и качество дождей, которые будут в этом году, и куда они будут выпадать, когда они будут выпадать, сколько их будут выпадать и так далее. Вильнинский Гаон говорит, что вся гмардин, окончание суда Рашиана Раба, над человеком, зависит от окончания суда над водой. Поскольку вода – это понятие хаим, понятие жизни, которое дает жизнь всему миру. И действительно, есть псуким, который из псуким, прямо из псуким Торы на Машме, что человеческая жизнь зависит. Вода называется жизнью. Это в нескольких местах это написано, и сейчас я не буду в это сильно входить. А то, что интереснее, то, что известный пасук в Торе, когда после того, как описано творение, семи дней творения Берешит, после этого написано «Вэт ялэмин арес», и пар поднимался над землей, но не было дождя, потому что «Ло им тир хашем элоким аль арес». Пар поднимался над землей, но еще не было дождя, потому что не посылал дождь Всевышний на землю. И Раши объясняет, Мидраш понятно, но Раши объясняет, что не было человека, который помолится по поводу дождя. И в тот момент, когда появится человек и помолится по поводу дождя, в этот момент дождь спускается на землю. Это пасук в Торе. В этом самом, в Мидраше, есть Мидраш, который говорит от имени Раби Йоханана и Рейш Лакиша. Мидраш приводит спор Раби Йоханана и Рейш Лакиша, который говорит, что «Эйна на ним эла миломала». Раби Йоханан говорит, что облака – это то, что приходит сверху. Одну секундочку. Облака, говорит Раби Йоханан, это то, что приходит сверху. И Рейш Лакиш говорит, что нет. Облака – это вода, которая поднимается, пар, который поднимается снизу и спускается к нам на землю в виде дождя. А Раби Йоханан говорит, что облака – это то, что наполняется сверху и приходит сверху. И в чем состоит их махлокис? Во второй день творения, Йом Шини Шель Брия, во второй день творения, известная вещь, что во второй день творения не сказано, что увидел Всевышний, что он создал, это хорошо. Это сказано в первый день, в третий день сказано дважды, что то, что создал Всевышний, хорошо. В четвертый, пятый, шестой сказано по одному разу, в третий два. В первый день не сказано ни разу, что то, что создал Всевышний, это хорошо. И почему это так? Потому что не было закончено то творение, которое творил Всевышний в этот день, оно не было завершено. И поскольку оно не было завершено, то поэтому не сказано слово «китов». Что же было сотворено во второй день творения? Написано в Торе. «Вьомар Алаким сказал Всевышний, что «Вьи ракия бето гамай, вьевдиль бен маем ламай». И будет пространство, твердь внутри земли, и будет разделять между водами и водами. Появилось понятие верхних и нижних вод, которое появляется во второй день. И поскольку само творение вот, не было завершено до третьего дня, то поэтому не сказано китов во второй день. Более конкретно, что произошло в это время? Говорит, по-моему, это Гагдама, предисловие книги Зогар, говорит, что когда было разделение между верхними и нижними водами, то нижние воды стали плакать. Они называются Маим Бохим, плачущие воды. Они стали плакать и жаловаться на свою тяжелую долю, что они отделены от Творца. И в связи с тем, что они отделены от Творца, они как бы находятся в состоянии тьмы, отделения, разделения, удаления. И они решили сделать, я даже не знаю, назвать это восстанием трудно, но они взяли и начали затапливать всю землю, делать небольшой поток. То есть мы и дгом, воды, которые находятся в дгоме, в безднах, они пытались залить землю. Всевышний Гарбахем гаркнул на них, я не знаю, как перевести, упрекнул их, и этот микропотоп или макропотоп закончился тут же. И Всевышний им сказал, что поскольку, тем не менее, вы иткавантом, вы имели каванула шем шамай во имя небес, то поэтому я вас как бы умиротворю, сделаю ифаес, сделаю что-то такое хорошее, чтобы вы успокоились, для того, чтобы этот плач не был таким сильным. Вы плачете по поводу того, что вы отделены от Всевышнего, что вы стали нижними, а не верхними водами. Я сделаю так, что благодаря вам произойдут какие-то вещи, которые без вас сделать невозможно. И заключены два союза Всевышнего с этими водами. Союзы, которые связаны с существованием храма и жертвоприношением. Один из них, что любая жертва, которая приносится в жертвенник, включая жертву дров, когда приносятся дрова и кладутся на жертвенник, любая жертва, которая приносится, и не только дрова, минухот, карбонот, мясные и так далее, всегда на жертвенник должна быть посыпана соль. Это брит мелах, закон соления, соли. А соль, ее нормальная добыча из воды, как объясняют нам форшем наши комментаторы. Я понимаю, что сегодня есть какие-то другие карьерные способы добычи соли, но это стандартная добыча соли, которая была как бы известна в мире. И вот Акодыш Баругу заключает завет, что все время часть воды в виде соли будет солиться на жертвеннике. И второй завет, что нижние воды будут суккот, будет произведено жертвоприношение, которое называется возлияние воды на жертвенник. Называется симхат беда шеева, возлияние воды на жертвенник. Ради этого возлияния, из-за него, может, не совсем из-за него, это трудно сказать, но делалась некая такая вот процедура, когда всю ночь были народные гуляния, танцы, песни. Аншей Маасе, большие люди типа Рабан Гамлиэля жонглировали, там Рабан Гамлиэль жонглировал 8 факелами и радовались по поводу вот этой миссы соединения нижних вод, когда они восходят выше, наверх. Понятно, что любое слово «карбонот», любое возлияние на жертвенник происходит от слова «корбан» или «карев», «приблизить». И это возвращение вод на свое первичное место, наверх, соединение их со Всевышним. И это авойда, которая существует. Я не очень понял вопрос, что странный мидраш, ведь соль, в отличие от воды, требуется еде, по крайней мере, очень точные меры. Это какая-то часть родной, что требуется. Но это сейчас мы говорим не про еду. Мы говорим не то, что есть обязательно солить надо, и бессолевая диета, она вредна для здоровья. Мы сейчас ведь не об этом говорим. Мы говорим о том, что на жертвенник, любое жертвоприношение, которое приносилось, должны были класть соль. Как это могло успокоить воды? Я даже не знаю, как могло расстроить воды, поэтому я не очень могу ответить на этот вопрос. Что вода, которая была внизу, нижние воды, они участвуют хотя бы сколько-то в какой-то мере, в самой минимальной, в жертвоприношении. И плюс к этому возлияние воды в Суккот, это две вещи, которые, я не знаю, успокоило или нет, но это сделал Всевышний в связи с плачем этих вод. Но дело в том, что успокоило это воды или нет, это отдельный разговор, потому что нижние воды продолжают иметь название, и они так и вошло в терминологию названия нижних вод, что это Маим Бохим, плачущие воды. То есть они не то, что они поплакали и перестали, они продолжают плакать постоянно, и суть нижних вод – это плач по поводу того, что они отделены от Гошема. Как это может успокоить? Не успокоить, а объяснить, я не знаю, какое слово подобрать. Это связано с тем, что когда возникает понимание того, что любое отделение, которое делается от Всевышнего, любой цинцум, сокращение, хошек, тьма, которая делается, она делается для того, чтобы была возможность авойды. Из этой авойды рождается большое количество света, и это и есть кедуш Гошем, и это и есть цель существования мира, то понятно, что воды были разделены на верхние и нижние, и нижние воды должны были быть удалены от Всевышнего именно для того, чтобы через них происходил процесс приближения. А если это даже в самой маленькой мере происходит процесс приближения, то поскольку даже если очень микро-маленькое число умножить на бесконечность, то это все равно равняется бесконечности, то поэтому здесь количество не является определяющим фактором. Определяющим фактором является то, цель, для которой это сделано. И это то, что успокоило, я не знаю, успокоило или нет, потому что я еще раз повторяю, что воды продолжают называться Маим Бухим, Маим Тахтаним, нижние воды, имеет то же самое название Маим Бухим, плачущие воды. И этот плач должен привести к тому, чтобы через них и приводит к тому, что через них происходит вот это вот жертвоприношение, которое называется Несухей Маим, возлияние воды на жертвенник, который происходит 7 дней Суккота. Рабби Йоханан и Риш Лакиш поспорили. Они поспорили на тему того, что имеется в виду, когда мы молимся. На самом деле нет, не совсем так. Они поспорили того, из чего состоит облако, из верхних вод или нижних вод. Риш Лакиш говорит, что мир, аноним, вот эти вот облака, они приходят снизу, как сказано, приводит цитату. «Маалэна сиим мекэцэарец» – «поднимает поднятием с края земли». В Пиркей Раби Элиэзер он дает такое объяснение, которое является как бы некоторой пшарой, некоторым компромиссом понимания того, что говорят Риш Лакиш и Раби Йоханан. Он говорит, что во время, когда Исроэль не делает желания Всевышнего, то облака состоят из нижних вод, и весь мир питается нижними водами. И смысл того, что... Из-за того, что Исроэль соединяет небеса и землю своими действиями приятными. Если это происходит, то есть Маасе Мицвот, тогда дожди спускаются сверху. Они спускаются из верхних вод. А если нет, то верхние воды остаются наверху, и они там наоцрим, они там останавливаются. И тогда дожди идут из нижних вод. Получается, что есть два вида дождей, которые спускаются вниз, которые зависят от проведения Амисраэля в этом мире. Когда Исраэль делает рационош лемахом, желание Всевышнего, то соединяется небо и земля, и тогда шефа, влияние идет через верхние воды. И это влияние, которое называется дождями, но дождями верхних вод. Теперь, когда я приводил пасук, что пар восходил с земли, но еще не было дождя, поскольку не было человека, чтобы работать на земле, и это пасук. И поэтому человек не знал плюсов и необходимости дождей. И когда появился человек и узнал, что нужны дожди миру, то он помолился за ними, и тогда спустили дожди. Это лашон Раши. Это выражение прямо цитата из Раши. Получается, что Акодыш Брагу так сделал, что Гашпат Кшамим, влияние дождей, он подвесил, сделал так, что оно зависит от молитвы человека. Смысл, что корни всех дождей, особенно понятно, что в основном это речь идет о дождях, которые идут из верхних вод. Но на самом деле смысл всех дождей не может быть, что оно пойдет сверху вниз, а только посредством молитвы. Что если была бы какая-то вещь, которая уже существует внизу, снизу по своей природе, как, например, солнце, луна и так далее, и солнечный свет, который светит на землю, то для этого не нужна определенная молитва для того, чтобы солнце светило на землю. Оно светит без молитвы. И это порядок творения, который установил Всевышний. Но дожди мы видим из вот этого вот Раши, ну, собственно, из пасука в Торе, что пар поднимался, а дождя не было, потому что не было человека, и Элоим Тир не посылал дождь Акодеш Брагу на землю, то поэтому мы видим, что понятие дождей, оно не входит в понятие законов природы. Вильнинский Гаон это пишет прямым текстом, где, я не знаю точно, сейчас вам скажу, где, на Паршат в Адерет Ильяу, книга Адерет Ильяу, это книга комментария Гаона на Хумаш, на Паршат Азод Аброха, на последнюю Паршу Тора, которую мы сейчас будем читать, Симхат Тору, он пишет, что нет никакой причины для дождей по законам природы. Имеется в виду, понятно, что в основном имеется в виду, что верхние воды, которые приходят, потому что нижние воды, мы знаем, что законы природы, есть такое понятие круговорот воды в природе, и они объяснимы, испарение влаги, поднятие облаков, спуск и так далее. Но даже это совершенно непонятно, потому что есть облака, есть круговорот воды постоянно. Почему именно в этот день, а не в этот день идет дождь? Почему бывают месяца, когда нет дождей, а бывает, что есть дожди? Почему бывает год засухи и год очень дождливый и так далее? Объяснить это только законом природы очень трудно. Но понятно, что меня сейчас интересует не... Мы не будем конфликтовать и спорить по поводу законов природы, я с ними не так хорошо знаком. Понятно, что меня сейчас интересует то, что написал Пиркей Раби Элиэзер, когда речь идет о вот этом вот понятии того, что дожди бывают из нижних и из верхних вод, и дожди, которые из нижних вод, они явно связаны с законами природы, несмотря на все трудности, которые можно поставить на них. Дожди же, которые спускаются из верхних вод, это какие-то принципиально другие дожди, и которые уже необъяснимы законами природы. И дожди верхние, они являются Нес Гамур, стопроцентным чудом, пишет Вильнинский Гаон. И тогда приходит внутрь этого мира шефа изобилия, которое идет сверху, огромное количество гашпо Всевышнего, которое падает на нас сверху. И понятно, что это не похоже на воду, которая льется из крана. Там есть какая-то дополнительная сущность духовной этой воды. Получается, что когда мы не делаем желания Всевышнего, то идут дожди, как бы это сказать, обычные дожди, одетые в законы природы. Круговорот воды природы, как я помню, что мы учили в школе и классе так в третьем, в четвертом на природоведении. По-моему, в третьем классе мы обсуждали, так прямо и звучало, круговорот воды в природе, объяснение дождя. Но когда мы делаем желание Всевышнего, тогда гешем, понятие дождя, он целиком является чудом, и это прямая гашпо, прямое влияние Творца. Теперь можно понять, что имеется в виду, когда мы говорим, что хотем Гашиян Араба, я повторяю, что Суккот – это время, весь Суккот. Это время, когда Акодыш Барагу судит весь мир по поводу дождей, которые будут в этом мире. И хотем, печать этого суда, происходит в Гашиян Араба. После того, как уже в Йом-Кипр закончена и поставлена прошлая печать, безусловно, в Йом-Кипр заканчивается полностью суд. Не так, как обычно говорят, что суд Йом-Кипра, он так кончился, но не кончился. Нет, это полная охраба из Дина, это полное решение суда Всевышнего. И либо это, которое связано... В общем, это охраба всегда латава, это охраба всегда в лучшую сторону, потому что это соединение с мерой высшего милосердия Всевышнего, которое открывается в Йом-Кипр, когда второй раз нам даются скрижали завета. И автоматически эта ашпа должна спуститься к нам и прийти в этот мир. Но все еще этого недостаточно, поскольку это влияние, о котором я говорю, вот это вот приговор суда, должен прийти через молитву. Здесь начинается небольшой хидуш того, что на основании Гаона я сейчас говорю. Определенная вещь, которая, как мне кажется, дает немножко новый взгляд на понятие Шиян Араба и на понятие Суккота. Что несмотря на то, что полная охра и полное решение суда уже произошло, на это решение никогда не вступает в силу без нашей молитвы. После того, как есть решение в самом позитивном для нас уровне, направлении, После этого, для того, чтобы это решение вступило в силу, требуется молитва, требуется авойда, которая есть в нижнем мире. Это авода, тфила, авойда, которая связана с понятием молитвы. И это похоже на то, что происходило... Сейчас они кончат музыку, извините. Тут ничего нельзя сделать. Суккот, они ездят и звучат. Я понимаю, что вы не слышите, потому что меня заглушает музыка. Одну секунду. Я пытаюсь что-то сделать, но ничего сделать не могу. Все, они, по-моему, уезжают. Ничего не сделать. Все, уезжают. Не надо. Я что-то сказал, Элла, не надо. Открой обратно, пожалуйста. Так вот, после того, как мы обсудили, сейчас слышно? Нам не слышна музыка, вам хорошо. Мне только она и слышна. После того, как мы обсудили о том, что любой приговор суда, который должен войти в исполнение, самый позитивный, тем не менее, он может сработать только благодаря кох тфила, силы нашей молитвы, которой мы молимся, то после этого начинает быть понятно, что такое суд Гошиэн Раба и что за новый элемент открывается, когда Акодыш Брагу к тому суду, который уже произошел и уже вынесен, самый идеальный приговор, допустим. Мы можем изменить этот приговор, не изменить, это не так. Мы можем привести его в исполнение. И что значит приговор, который приводится в исполнение? Это значит, что гашпо, которое приходит сверху, мы можем спустить и принять только благодаря нашей молитве. Попытаемся сейчас сформулировать это каким-то образом. Написано о том, что в первые дни творения, после того, как был создан этот мир, после этого трава дошла до границы земли, но не выходила наружу до тех пор, пока не было, пока Адам Аришон не помолился. То есть потенциально все уже создано. Но для того, чтобы оно вышло из потенциального состояния в кинетическое, нужно, чтобы произошло какое-то понятие тфилы, понятие молитвы, и только тогда это приходит в нормальное состояние. Поэтому суд Гошиэн Раба – это суд, когда приговор суда связан с кох, тфилой, силой молитвы, качеством и количеством молитвы, которые мы молимся в течение всего года. Сейчас здесь у меня какой-то вопрос. Исключение из правил – часть правила. Тогда почему раскрытие в большой мере происходит тогда, когда действует часть правила, а не правило в целом? Я не понял, какая часть правила и какое правило, к сожалению. Следующий вопрос. В Ишан Рада надо бить за каждого члена семьи, достаточно один пучок за всех. Один пучок за самого себя. Не надо бить за каждого члена семьи, надо бить 5 раз. А работ за себя. Если вы хотите, чтобы остальные члены семьи участвовали в процессе, надо им купить тоже 5 работ, чтобы они тоже постучали по земле. Но это не обязательно. Это мингак, мингак навиим, или это таканат навиим, но во всяком случае это не закон Торы, и поэтому те, кто молится и молится в Ишан Раба, взрослые, я имею в виду, или дети в состоянии, когда они уже молятся, они это делают. Остальным не обязательно совершенно это делать. Вот, а что такое исключение из правил, которое имеется в виду, и само правило, я, к сожалению, не включился. Так что, Анатолий, если вы мне поможете, то... Если приговор плохой, может лучше не молиться и не спустить его на землю? Нет, не лучше. Это хуже. Потому что не бывает плохого приговора, он всегда хороший. Может быть, это приговор к смертной казни, но он всегда позитивен для того, кого приговорили. Человеку он может не нравиться, но это самое рациональное состояние, в которое Акодыш Барагу решил привести человека в связи с теми поступками, которые он совершил за все время. Поэтому если этот приговор не будет сделан, то тикуна, который должен произойти, исправление внутри этого человека, не произойдет. Понятно, что никому из нас не нравятся страдания, иссурим и так далее, и тому подобные вещи. Но иногда без этого не может произойти ничего. Я сейчас все-таки закрою окно, потому что я думал, что оно кончится, оно не кончается. Суккот — это тяжелое время. Окей. Как надо молиться? Как отличить дождь сверху, дождь или нижний дождь? Я не думаю, что физически мы можем это отличить, потому что как бы физически это одна и та же H2O. Отличие более духовное, и нам не нужно отличать, нам надо просто постараться сделать так, чтобы дождь являлся хашпой, которая спускается сверху, и хашпой, которая дает нам Всевышний. Давайте попытаемся двинуться немножечко дальше, потому как время идет. Есть еще один момент, что в начале года Всевышний делает каждый раз, каждый год, каждый Рош ха-Шана, это как бы новое творение, новый микроцикл, который каждый раз творит Всевышний. И каждое творение, которое это происходит, это творение, которое происходит брахами, рабим, с большим милосердием и так далее. Но тем не менее, поскольку это Брия Хадаша, новое творение, и поэтому невозможно спустить это новое творение в мир, а только посредством многих молитв. Что такое многие молитвы? Это все таканот хахомим, все молитвы, которые молимся в течение года. А в Суккот это особая молитва, которая называется Гашияна. Молитва, которую мы молимся, обходя с лулавом вокруг бамы. Каждый день по одному разу Гашияна Раба 7 раз. Это та молитва, которая называется Гашияна Раба, большая молитва. Потому что дословный перевод слова Гашияна Раба — это день большой молитвы. Более длинная молитва, я не знаю, как назвать. Когда мы молимся, нет, я не говорю сейчас о даровании Торы и облаке славы и так далее, о том, что мы говорили в прошлый раз. Мы сейчас говорим немножко о другом, о другой Гашпо Всевышнего, совершенно другой Гашпо Всевышнего, который выражается через то, что вода является корнем того, что соединяет нас с источником жизни. Без воды невозможна физическая жизнь. Это то, что происходит на уровне физических телесных оболочек, которые мы видим. И верхняя вода – это то, без чего невозможна духовная жизнь. Поскольку мы знаем, что Эйнмайм Ала Тора, Мидраш говорит, что водой называется Тора, водой называется Тахашпоа, которая спускается сверху вниз и так далее. Поэтому сейчас мы не говорим ни про облака славы, ни про дарование Торы. Поэтому я не до конца врубаюсь в вопрос. Извиняюсь, Анатолий, но не врубаюсь. Так вот, в Нусахе Тфиле есть такая фраза. «Эйн до мэлэха мащиэйну тфиязам исим». «Нет подобного тебе тот, кто приводит нас к оживлению из мертвых». Ишуа – спасение и оживление. Это то, что открывается в мире таким образом, что это то, что мы должны спустить сверху вниз, и этот спуск сверху вниз, влияние Всевышнего, это вещи, которые существуют, какие-то вещи, которые как бы спустятся независимо от того, спускаем мы их или нет, то, что Акодыш Бриу запланировал, зафиксировал внутри законов природы. Но существует, как, скажем, солнечный свет, нам не надо молиться о спуске солнечного света. Молитва о воде, о дождях – это то, чему нам надо молиться. Молитва об оживлении из мертвых – это вещь, которая противоречит законам природы, поэтому она происходит от Всевышнего и делает лично Творец, и мы должны молиться от Хиазамейсим об оживлении из мертвых. Многие другие вещи тоже мы должны, поскольку чисто по законам природы – это вещь, которая может происходить или не происходить. Даже то, что происходит по законам природы, оно часто происходит или не происходит, но внутри закона. Но существует какая-то вещь, которая выходит за рамки всего. Это, например, оживление из мертвых. А дождь – это, в общем, тоже некий элемент частичного оживления из мертвых. То, что дает совершенно новую жизнь, которая приводит. Поэтому существует... Очень большая навкамина, большая разница. Судом, который судится по поводу воды в Шиан Раба, и судом над урожаем, который, например, судится. В Пейсах есть суд по поводу того, какой урожай будет. Урожай – это вещь, которая происходит. Понятно, что нужно судить, и нужно решить, и нужно молиться, чтобы урожая было много и так далее. Но это принципиально другой какой-то суд. Суд, когда решается, сколько зерна я посеял, сколько вырастет, сколько скушает ля, и сколько останется для еды человека. С дождями, с водой, все совершенно иначе. Суд о воде – это суд принципиально иной, поскольку основная молитва о дожде – это чтобы спускались то, что называется маим дукрим, мужские воды, верхние воды, которые спускаются сверху, они маим нуклим, они женские воды, которые находятся внизу, внутри этого мира, которые, в общем, более или менее подчинены понятию законов природы. Поэтому молитва, которая идет, молитва о воде, это молитва о совершенно чем-то новом, новой гашпо, новым влиянием, которое каждый год становится разная вещь, которые разные влияния раскрываются разные, по-разному каждый момент времени. Поэтому это отдельный суд, суд Вишьяна Раба, который, от которого зависит все понятие жизни всего живого, которого есть на земле. Я уже сказал, что Всевышний 26 поколений давал пропитание миру, и 26 дней миру дается пропитание, как бы независимо от нашей молитвы. Поскольку это пропитание дается бомидат высшего хеседа, веры высшего милосердия, которое не связано с авойдой, которая снизу. Начиная 26-го дня, то есть от Вишьяна Раба и дальше, для того, чтобы приговор суда вступил в исполнение, нужно, чтобы он был отправлен сверху вниз, и для этого нужно сделать действие отправляющего, нажать какую-то кнопку Enter или еще какую-то, которая работает в качестве отправления, и эта отправляющая кнопка является наша молитва. Причем понятно, что от количества и качества молитвы зависит очень-очень многое. И это то, что написано во многих местах. Например, написано в Геморе, что должен сделать человек, который хочет стать хахамом, мудрецом. Ему нужно много учиться и молиться тому, кому принадлежит хохма, чтобы он дал себе вот эту вот хохму. Без того, чтобы человек учился, молиться не имеет никакого смысла. И без того, чтобы он молился, только учиться тоже недостаточно. Потому что это вот шефа, это гашпо, это влияние Творца должно спуститься в этот мир только благодаря понятию тфилы, понятию молитвы. Без этого маленького действия оно не может спуститься. Теперь у нас осталась еще одна накуда, которая связана с Вишьяна Раба, которая должна помочь нам уже закончить и раскрыть весь этот иньян. Мы знаем, что четыре вида растений, которые мы благословляем, лулав, этрог, гадас и арава, это четыре разных подтипа, изображает четыре разных подтипа Ам Исраэля. Этрог – это талмид хохам и праведник, у которого есть и хорошие дела, и Тора, лулав. Есть Тора, нету хороших дел. Гадас, есть хорошее дело, есть запах, но нету Торы. И, наконец, Эрава, где нету ни того, ни другого. И только соединив их вместе, выполняя мицву. Поэтому возникает логичный вопрос, почему вот эта вот заповедь, бить надо именно Равой по полу, и вот Шен Раба отличается и называется Йома Рава. Обычно люди говорят о том, что само понятие «рава», ну, это известная вещь, но, тем не менее, я два слова скажу. Само понятие «равы» происходит от слова «аравут». «Аравут» – это смесь, соединение, что все евреи, они соединены друг с другом. И соединившись в пучок весь Амисраэль, они готовы к мицве. Если же они разъединены, то мицвы нету и так далее. Все это верно, безусловно, отчасти здесь очень серьезные аспекты, которые существуют. Но есть такой достаточно интересный мидраш, я не помню, приводил, или, может быть, я его приводил перед Рожешоной или Имкипором, но я приведу еще раз. О том, что когда Моше Рабейну был на горе Синай, Всевышнему показал Ацарот, сокровищницу с наградой, которую должны получить люди в грядущем мире. И он задал вопрос. Кому это сокровище и так далее. Всевышний ответил, что это для тех, кто дает сдоку, это для тех, кто делает другой гмилут хасодим, это для этих, для Талмидей Хахом и так далее. После чего Моше Рабейну увидел по одну из герсот, самый большой оцар, самую большую сокровищницу с наградами, спросила, кому это. И Всевышний ответил, это Матнат Хинам, это Матана, подарок, который дается Бахинам, просто так, незаслуженно. И Хас вышел им, не дай бог, сказать и понять, что речь идет о том, что есть люди, которые ничего не заслужили, они получат больше награду, чем те, которые всю жизнь учились, работали, давали цдоку и служили Всевышнему. А есть те, которые были амарцами, ничего не хотели учить, ничего не хотели делать, ничего не заслужили, и они получают самую большую награду. В этом случае, если мы так скажем, то это, не дай бог, эндин, вэндаян, нету суда, нету судьи, это, безусловно, не может быть. А что тогда имеется в виду? Имеется в виду, что человек, который учился, работал, делал мицвот и весь из себя праведник. Есть люди, которые приходят и как бы обращаются к Всевышнему с просьбой о награде или вообще не обращаются. В связи с тем, что они заслужили, они реально заслужили какое-то количество мецвот, должны дать им какое-то количество награды. И они получают награду из тех сокровищниц, которые открыты для этой награды. Есть же люди, которые приходят с пониманием, не только со словами, я подчеркиваю, с пониманием того, что все, что мы делали, для этого мы созданы, в общем, ничего не сделали, нам ничего не положено. И эти люди приходят с молитвой Всевышнего. Вообще она, спаси нас, дай нам избавление от всего, что сегодня происходит. И это не гаше нам ради меня, а ламаан ради того, что, как во всех молитвах Ашияна, которые мы читаем, и сегодня утром будем читать в Шахрис много раз, а каждый день читали понемногу, ана ашем Ашияна, Всевышний, спаси меня, ламаан борейну, ради нашего Создателя, ламаан гаалейну, ради нашего Избавителя, ламаан даршейну, ради того, который дореш спасение, спаси нас и избавь нас ради себя фактически. То есть они не приходят с ламаани, сделай это ради меня, ради моей праведности. И вот эти люди, которые приходят, они аннулируют себя перед Всевышним из понятия скромности, которое находится у человека, не потому что я дореш, потому что мне магия, а потому что я прошу, потому что ради твоего замысла Творец. То им, говорит этот мидраш, Акодыш Брау приготовил матнат хинам. Слово хинам, даром, происходит от слова хен, от слова милость, милосердие, хесед. И Акодыш Брау дает им награду бехесед. Но при условии, что они обращаются к нему вот с этой молитвой, ламаан даршейну, ламаан гаалейну и так далее. И это люди, которые соответствуют понятию арава. Таким образом, то, что я говорю сейчас, я приводил, в общем, мидраш Танхума, показывает немножко новое понятие арава. Не имеется в виду такой человек, которого нету ни мицвот, ни торы, ничего. И вот на нем держится весь мир. Безусловно, нет. Не может мир держаться на человеке, который ничто. Мир держится на праведниках. Но праведники, бывают праведники, которые как бы чувствуют, что им что-то положено. А есть те, которые просят только рассчитывая не на свою праведность, не на свои мицвот, а на свою молитву. И вот благодаря этой молитве Гакодыш Барау дает им награду. Молитва – это суд Рашияна Раба. Рашияна Раба – это день, когда Гакодыш Барау судит нас на основании всех молитв всего года. И чтобы завершить это каким-то образом, у меня пару минут есть. Нефеш Гахаим объясняет, что человек, который молится, основная камана молитвы, это соединить все бесчисленные миры, начиная с самого низкого мира Асии, мир нашего действия, меня самого, через все очень высокие миры ангелов и так далее, и соединить Гакодыш Барагу лично. И вот это соединение молитвы работает, как в принципе это работа карбонот, но сейчас у нас карбонот нету, как карбонот, как жертвоприношение работает наша тфила. И работает как соединяющая планка, которая соединяет все миры со Всевышним, самым верхом, доходит до самого Всевышнего и производит вот этот вот хибу. Это кавана, основная кавана того, что называется понятие молитвы. Таким образом, молитва – это соединяющая планка, соединяющая действие, которое соединяет нас с источником жизни, которое вызывает гашпо, влияние, которое идет сверху вниз и оживляет все и вся. Вот это вот оживление, которое происходит, это суд Гашиян Раба, насколько мы не только нашими мицвоты Тора, это суд Чува, это суд Рожашона и Мкипора, но насколько наша Авада Тфила произвело вот это вот соединение, которое происходит. И это суть этого дня, в который мы сейчас входим, и это суть того, что сказано, что Сукот не даним алямай, что в Сукот нас судят по поводу воды. Шиян Раба – это хотемит, это печать, которая ставится.